Герман, она передаю ей микрофон, и можно аплодисментами ее поддержать, она представит нашего лектора и все расскажет, как будет проходить сегодня лекторий.
Сегодня круто.
Да.
Ну, у нас примерно такое расписание. Мы сначала будем общаться с отцом Константином, и как мы договорились, у нас две темы. Первая – это свойства любви, вторая тема – это проблема неразделенной любви. Вот. И это будет с 12 до 2, а с 2 часов мы пойдем и попьем чай, и пообщаемся. Потому что у нас была идея, может быть, здесь все это провести. На самом деле я понимаю, что здесь холодно и не очень уютно, и вообще нету камерности. Я буквально несколько слов хочу сказать, что когда я думала о теме нашей лекции, то я думаю, что у многих из вас есть какие-то представления о том, что такое любовь, вот, что мы вообще, насколько мы способны любить. У каждого есть потребность любить, и у каждого, но мало у нас этой способности любить. Вот когда я не пришла в церковь, когда я не стала воцерковляться, я вообще считала, что главное мой талант – это способность любить. Причем все мои друзья и мои близкие разделяли эту точку зрения и говорили: «Лен, ну если ты не любишь, то кто любит?» Я так... И вот первый раз, когда я столкнулась с проблемой любви, это тогда, когда я начала работать с наркозависимыми. Лет 15 я с ними работала. И первые годы, когда приходили к нам на кафедру родители, они рассказывали, как они любили своих детей. И вы знаете, разрушились очень многие стереотипы. Психологи часто говорят, или философы, возник когнитивный диссонанс в том плане, что заходили и говорили: вот вы знаете, мы все для детей делали, и он у меня отличник, и он у меня спортсмен, и вместе мы ездили, у нас полная семья. Ну, разные семьи были. У нас под патронажем было 500 семей. И я всегда вспоминаю одного молодого человека, который был чемпионом Европы по фигурному катанию и золотым медалистом, и стал наркозависимым. А что такое наркозависимость? Это, по сути дела, это медленный суицид, это уход из жизни. И у меня впервые возник вопрос, что в нашей любви не так, что сподвигает наших детей уходить из этой жизни. И вот эта вот способность любить у меня прежде всего возникла как осознание того, что собой является наша способность любить наших детей. Потому что, в принципе, способность любить, она формируется в семье, в детстве. И я поняла, что та психология, которую я преподавала, она вообще ложная. О том, что мы можем там тучи раздвигать, свою жизнь, своей жизнью управлять. Вот. Ну и по принципу, по заповеди Божией, блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Ну вот в течение, наверное, 20 лет я отвечаю на этот вопрос. Что такое способность любить? Я помню, в свое время ушла в докторантуру, у меня была тема способности любить, я думала, что элементарно напишу ее. И вдруг я открываю Максима Исповедника, 400 любви, я думаю, 400 любви, думаю, я элементарно напишу. Читаю, и никак это не соотносится с теми представлениями о любви, которые были. И когда, вот помню, апостола Павла читала и смотрела, я поняла, что все во мне есть, кроме любви. Вот. И вот это вот, этот вопрос, эта задача, которая вообще длиной во всю жизнь, она, наверное, стоит перед каждым из нас. И я посмотрела ваше выступление. Там тоже только о любви, и, по сути дела, вот все, о чем мы говорим, это разговор о любви.
Давайте еще раз поаплодируем сами себе, все вместе!
Мы продолжаем этот разговор, и я с радостью представляю слово Константину.
Здравствуйте. Во-первых, конечно, моя тема не об отношениях родителей и детей. Собственно, заявлено было именно о неразделенной любви. И разговор о неразделенной любви с неизбежностью нас ставит разговор перед разговором о свойствах любви. Конечно, на самом деле тема это вот о неразделенной любви, да и вообще тема о любви. Когда, ну скажем, мы слышим Максима Исповедника, я, конечно, не Максим Исповедник, но когда слышим что-то вот связанное со свидетельством, ну скажем так, Священного Писания любви, то человека ждет очень горькое разочарование. Он понимает, что то, что сейчас сказала, практически исповедовалась Елена Германовна, вот, он понимает, что никакой любви в нем нет, но это мало, он вообще не понимает, что такое любовь и какая она должна быть. Вот, и вот этой когнитивной диссонансы, растерянность и на самом деле очень правильная реакция протест против того, что говорит Писание любви, против того, что говорят святые любви, человек не вмещает, он не на этой традиции вырос, у него совершенно другие представления любви, их надо менять. И вот как бы маленькое звено в этой цепи изменения представления любви, вот мы сейчас попробуем поговорить. И это именно не исчерпывающий разговор, а приглашение к размышлению. Я прошу вот как-то именно в таком ключе это воспринимать. И первое, что хотелось бы сказать именно в контексте неразделенной любви, с точки зрения божественного промысла, с точки зрения божественного видения того, что происходит с человеком, никакой неразделенной любви на самом деле не бывает. Ее не существует в природе, ее просто нет. Понятно, что каждый имеет какой-то опыт, который он называет неразделенной любви, но на самом деле это некое его собственное обольщение, самообольщение, мистификация. Никакой неразделенной любви с точки зрения Бога не бывает. Что же тогда бывает, что мы называем неразделенной любовью? Бывает явление, ну скажем так, двух планов. Первое, это когда любовь временно неразделенная. То есть мы любим человека, а он не отвечает нам взаимностью, но через какое-то время это пройдет. Может через полгода, может через 50 лет, но это обязательно пройдет, и он ответит нам взаимностью. Промысел Божий предполагает, что мы должны просто подождать, потерпеть, полюбить человека в этой вот состоянии неразделенности. Ничего сверхъестественного сильно здесь нету. Именно так и любит нас Бог, ожидая, когда мы, наконец, ответим на его любовь взаимностью. Ждать он умеет, стало быть, научит ждать и нас, если мы будем с Богом. Ну, мы поподробнее об этом поговорим чуть позже. А второй вариант, второй план неразделенности любви, это, ну, назовем это ошибкой. Человек полюбил не того. Ну, вот так пока мы скажем, потому что на самом деле дело не в этом, но вот так в конце концов ему представляется, что когда проходит какое-то время, там год, два, три или три недели, он вдруг понимает, что на самом деле это не тот человек, вот, вовсе его не надо было любить, ничего особенного в этом нет, и спокойно живет дальше, ища кого бы полюбить еще. Ну вот так это обычно человек воспринимает сам со высоты собственного опыта. Это не объективно, чисто субъективная оценка, что за этим стоит. Вы понимаете, дело в том, что нравится вам это или нет, но правильная любовь – это всегда взаимная любовь. Правильная любовь, настоящая любовь – это всегда любовь, на которую отвечает человек взаимностью. Это всегда такое явление, такое событие, когда люди испытывают взаимное влечение, взаимное, но не в одни ворота. Почему? Во-первых, потому что любовь – это Бог, пребывающий в человеке. Бог есть любовь, и любящий другого рожден от Бога. Если мне человек, если мне Бог внушает любовь к другому человеку, то явно не для того, чтобы я страдал. Он вовсе не хочет моих страданий, мучений, каких-то вот скорбей. Он хочет, чтобы я был наполнен жизнью, чтобы я был мирен, чтобы я был благодарен за те дары, которые он мне дал. Если то, что находится в моем сердце, вложено туда Богом, то естественно, в кого-то другого Бог вложил любовь ко мне. Ибо Он хочет, чтобы люди находили друг друга, были счастливы, чтобы создавалась семья. Но, грубо говоря, или не грубо говоря, как раз, когда мы встречаем историю, описанную в книге «Бытия», вот человек, вот его жена, он приводит жену к человеку, человек говорит, вот, именно это я и искал, вот именно то, что мне надо, плоть от плоти моей, кровь от крови моей, ибо она наречется жена, ибо она и есть часть меня самого. Вот так же каждому человеку Бог приводит жену, каждой жене он приводит мужа и говорит, вот человек, которому ты отдана, который должен о тебе заботиться, и которого, о котором заботиться должна ты. Вот эта вот ситуация, она, ну скажем, есть некий алгоритм бытия, алгоритм мира, то есть каждый брак заключается так, и никак иначе он заключиться не может. Есть муж, от которого взята жена, которая для него создана. Есть муж, который создан для определенной жены, ибо Бог ткет всю ткань мироздания не случайным образом. Ибо Бог промысел в том и состоит, чтобы люди нашли друг друга, чтобы люди были счастливы друг с другом, чтобы люди не прошли мимо друг друга. Мы говорили немножко об этом в прошлый раз. И поэтому он естественным порядком дает каждому человеку любовь, и люди находят друг друга. Опять-таки, что такое любовь? Вот, мы предполагаем много разных переживаний, много у нас опыт какой-то есть, мы что-то как-то чувствовали, как-то переживали, и называли это любовью, не очень задумываясь, является это любовью или нет. Ну, например, скажем, вот сегодня Елена Германова ссылалась на апостола Павла. Апостол Павел говорит, любовь не раздражается, любовь не ищет своего. То есть, если я раздражаюсь, если я в момент начинаю думать о себе, то я в этот момент не люблю. Ну, это, ну, скажем, просто вот факт. Я не люблю. Вот, собственно, на этом основана наша... Не только наше понимание о любви, но, собственно, наше покаяние. То есть мы понимаем, что вот сейчас мы раздражены, значит, мы преступили, совершили преступление против любви. Мы исповедуемся об этом, если особенно это касается наших близких, наших детей, родителей или супругов. Вот, мы несем это на исповедь и говорим, я понял, что я не люблю ее, у меня постоянно вот раздражение против нее, мне это не нравится, и то не нравится, и вот все у меня внутри кипит. Вот мы в этом каемся и просим, чтобы любовь была нам дана, чтобы Бог изменил наше сердце, напитал нас любовью, ибо я не умею без Него даже любить вот самых дорогих для меня людей. То есть любовь предполагает, что каких-то вот из поисков своей выгоды, своих интересов и связанных с этим раздражением, это к любви не имеет отношения. Значит, когда человек любит, он принимает другого человека так, как этот человек вот считает нужным, чтобы его принимали. Я могу желать, чтобы он стал лучше. Я могу говорить об этом, если получится. Я могу надеяться на это, если получится. Я могу, разумеется, молиться об этом, если умею. Но я не могу заставить человека быть таким, каким он мне нравится. Почему? Почему? Потому что это против любви. Это против. Человек свободен. Даже Бог не заставляет его быть таким, каким Бог хочет его видеть. Мало того, каким Богу на самом деле, то есть он таким и создал человека, и быть хорошим для человека полезно, но Бог ни за что не принуждает его к тому, чтобы он был именно тем, кем Богу хочется. Это и есть совершенная степень любви. Бог верит в нас, Он зовет нас, Он пленяет нас, Он показывает зло, которое мы делаем, и показывает, что будет, если этого зла станет больше. Но Он не заставляет нас делать то, что действительно нам полезно и чем бы Он хотел делать. Ориентируясь таким образом на божественную любовь, мы можем себе представить, как мы должны относиться к другому человеку. И вот априори, скажем, мы, любя другого человека, предоставляем ему свободу нас не любить. Понимаете? То есть это представление, оно имплицировано в любовь. Я не могу любить человека и говорить ему: ты должен меня любить, ты просто обязан меня полюбить. Да ты просто не понимаешь, в чем твое счастье, я и есть твое счастье. Ты разве не видишь, ты до сих пор не осознал, не понял, что и есть твое счастье? Но это же абсолютно не любовь. Это что-то другое, но к любви это не имеет отношения. Любовь, когда говорит: я тебя люблю, я тебе готов подарить себя, отдать все, что у меня есть, и я жду, что ты скажешь. Если человек говорит: да, конечно, я отдаю тебе себя, я хочу, чтобы ты был счастлив, и все, что у меня есть, я даю тебе. Вот так заключается брак, так достигается любовь. Но нам важно сейчас момент, что когда я люблю, я просто заявляю об этом, а не навязываю себя. Я приношу себя дар. И на самом деле принять этот дар может только тот, кто тоже любит. А тот, кто не любит, его отвергнет. Мне не нужна твоя любовь. Я не хочу быть с тобой. Я не хочу себя тебе дарить. И вот, как сказал один советский писатель, очень много размышлявший о любви, хотя его романы известны очень узкому кругу читателей, Иван Антонович Ефремов, он сказал такой лозунг, когда его спросили, что самое главное в жизни. Он сказал: свобода и долг в любви. То есть долг – это то, что должен я, свобода в отношении другого. Он мне ничего не должен, понимаете? А я должен ему все. И это страшное состояние, это состояние, скажем так, запредельное, это выход за пределы вообще нормальной жизни, потому что я требую от себя всего, а другого, от другого не требую ничего. И только тогда, когда другой человек думает, чувствует так же и требует от себя всего, не требуя ничего от меня, достигается вот эта полнота отношений. Разумеется, в грешном состоянии она почти в совершенстве невозможна. Все равно человек, гордыня, самолюбие, своеволие в нем остается, и он с ним борется. Но в какие-то моменты любящие друг друга люди это испытывают, переживают. И наш аскетический подвиг, аскетические усилия на то и направлены, что я понимаю, я не смею требовать от нее ничего. Я не могу прийти и сказать, конечно, я так делаю. там, а где ужин? А почему он холодный? Почему не прибрано? Я это делаю, но я осознаю, что я не имею права это требовать. И это основание моего, как мы сказали, дальнейшего покаяния. Только тогда, когда вот в этом абсолютном приближении любовь, есть абсолютная самоотдача. Собственно, так и сделал Христос. Он пришел и отдал себя всем, вообще всем, каждому, Гитлеру, там, Чикатило, там, Полпоту, Иуде, кому угодно, там, Наполеону, самым ужасным монстром и простым людям. Он отдал себя целиком и сказал: вот тебе я. Все. Что ты будешь с этим делать? Это тебе решать. Как хочешь, так и поступай. Можешь принять и полюбить меня, и у нас будет счастье, будет радость, будет Царство Божие. Не хочешь? Это твои дела. Но без меня нет жизни тебе. Ты никогда не будешь счастлив, потому что во мне и есть единственная радость и полнота жизни. Но если ты не хочешь этого, я тебя заставлять не буду. Я навязывать себя тебе не буду. И вот любой любящий, он таким образом подходит каждому другому человеку. Он понимает, вы понимаете? Он понимает, что тот, кого он любит сейчас, имеет право его в ответ не любить. Вот это и есть любовь. И это состояние человека не тяготит. Почему? Ну вот я подошел, я люблю девушку, я подошел, сказал: знаешь, солнышко, я тебя люблю. Вот. Она говорит: я не люблю тебя, герой. Или там еще что-нибудь по Пушкину. Ну и что? Есть у меня желание доказать? Если у меня есть желание доказать, то значит я хочу убедить ее в чем-то. Навязать ей какую-то свою траекторию жизни. Я хочу что-то... У меня есть некий недостаток. Я не люблю. Я хочу что-то доказать ей. Я хочу что-то, чтобы она пережила. Я испытываю какое-то неприятное ощущение. Но любовь – это полнота. Я переполнен любовью, я ее свободно дарю. Если я не могу ее свободно подарить, то есть на самом деле я нуждаюсь в чем-то, мне срочно нужно, чтобы она была со мной, а не с кем-нибудь другим, именно со мной. Ну, значит, если я хочу, чтобы она была со мной и только со мной, итак, значит, я люблю... Себя? При чем тут она вообще? Я просто... Собственно, в наше время люди так и стали честно говорить. Они... Раньше, например, было такое, ну, долго человек мучился, подходил и говорил: я тебя люблю. Сейчас человек не мучается, он просто говорит: знаешь, мне с тобой хорошо. Слушай, мне с тобой тоже. Это же основание партнерских отношений. Никакой любви там нету. Мне с тобой хорошо. Из этого следует, что когда мне станет плохо, извини, я буду искать там, где мне хорошо. Она говорит: ну, мне временно, пока с тобой тоже хорошо. Но и ты не обессудь, если мне станет хорошо где-то в другом месте, то извини, я уйду в другое место. Слова «мне хорошо», которые могут скрепляться чем угодно, поцелуем, там, постелью или даже походом в ЗАГС, но это ни о чем не говорит. Люди ничего друг другу не обещали, они ничего друг другу не отдают, они просто договорились: слушай, нам временно друг с другом хорошо. Было бы хорошо, если бы нам хорошо было друг с другом всю нашу жизнь. Но если что, мы всегда будем, ну, разбежимся и будем искать там, где нам хорошо. Это изначально, априори, методологически, онтологически к любви не имеет никакого отношения. В принципе, это не любовь. Вот. И человек, когда он действительно любит, он переполнен этой любовью, он думает не о себе и о другом. Она говорит: отойди, и он понимает, то есть я сейчас ее раздражаю. Зачем я буду раздражать? Ей плохо сейчас в моем присутствии, ей плохо, я должен уйти. Я ушел. Что с моей любовью стало? А ничего. Ведь любовь есть жизнь. Я ей переполнен. Когда она придет, я ей дам. Но если ей противно меня видеть, я буду стоять в стороне. Я не испытываю недостатка, потому что я переполнен любовью. А любовь — это жизнь. У меня есть жизнь. Я могу за нее молиться. Я могу думать о ней. Я могу жить в Боге, который любит ее. И поэтому, живя в Боге, мое сердце не страдает. Когда она зовет на помощь, я прихожу. Если помощь она не зовет, но я интересуюсь, нужна ли помощь, я помогаю. Не потому, что я хочу от этого что-то получить, а просто потому, что я люблю ее. Я переживаю за нее, мне нужно что-то сделать для нее. Вот такая вот любовь. Если она действительно есть. И как бы забегая вперед, такая любовь не может остаться без ответа. Хотя просто потому, что сила и опора этой любви, она в Боге, Творце того человека, которого я люблю. И эту любовь дал мне Бог, потому что человек так не может любить. Он не умеет так любить. Он даже понять это не может, о чем идет речь. Но Бог учит человека любви, и человек ждет. Молится, ждет. Но это ожидание не наполнено тоской, потому что он живет любовью, как бы она всегда с ним. Есть такой рассказ, не рассказ, а свидетельство истинное. Мне рассказал один священник его однажды. Это было в конце 80-х годов. Я услышал этот рассказ в начале, где-то в 92-93 году. Вот. У одного священника умерла жена. Они прожили вместе несколько лет, около 8. И у него умерла жена. Он хоронил ее, отпевал ее, унес, похоронил на кладбище. И никогда, ни разу у него даже слезинки не пролилось. Ни разу. И, конечно, это смущало. И вот мой друг подошел к нему и спрашивает, говорит: неужели ты настолько ее не любил, что тебе не жалко? Он говорит: ты знаешь, года два я ее любил. А потом я потерял границу между мной и ей. Это вещи, которые выходят за пределы опыта, доступного каждому человеку. Он вошел в состояние, в котором жили Адам и Ева в раю. Они были одной плотью и чувств ощущали это. И поэтому, когда она умерла, он не почувствовал, что она ушла. Она оставалась с ним и всегда была с ним. Как грустить, если она с тобой и в нем? О чем печалиться? О чем? Ее тело обрело покой. Она никогда больше не заболеет. Она не будет страдать. Она видит Бога своими очами. О чем я буду плакать? О чем? Мы плачем о себе, о своем одиночестве, потому что мы остались одни. Он не чувствовал одиночества, она оставалась с ним, потому что он был в Боге. Он был в Боге, в котором была и она, и поэтому их единство было, его невозможно было разрушить. Они жили в той полноте данных человеку даров, который принес нам Христос, который мы можем вкусить в церкви. Абсолютная полнота любви, переполняющая, изливающаяся через край. Нет смерти. Они вошли в это состояние. Поначалу это была просто любовь, а потом она растворилась в бытии как таковом, в жизни, избытки этой жизни. И это не какие-то рассказы там из пастыря Ермы или там из жития каких-нибудь Петра и Февронии. Это вот конец 80-х годов. Понимаете? Это вещи доступны и возможны. Но это именно тогда, когда человек думает не о себе. Он просто дарит себя другому человеку. И такой же такой же дар он встречает в ответ. Такой же дар происходит со стороны другого человека. И возникает любовь. Вот так Бог спланировал, вот так Бог замыслил жизнь человека. И поэтому, когда я люблю, независимо от того, отвечает мне взаимностью или нет, с моей любовью ничего не происходит, ибо основание ее в непоколебимости моего Бога. В непоколебимости, понимаете? Вот как в послании к евреям, царство непоколебимое. Когда я во Христе, то основание моей любви к человеку, которое дано мне пережить по воле Христа, оно непоколебимое. Но позвольте, ведь никто из нормальных людей этого не переживает. Но что и требовалось доказать. Значит, то, что испытывает в данный момент человек к другому человеку, не укоренено в Боге, не по воле Бога, и не в Боге, и не через Бога, это любовь. Это его самохотение, это его страсть, это его желание быть именно с этим человеком. Мне нужно быть с этим человеком. Мне, ключевое слово, нужно быть с этим человеком. Он мне нужен. Я очень часто слышу эти слова от людей, страдающих, неразделенных людей, плачущих, да, плачущих. И со слезами на глазах говорящих, он мне нужен, он. И его совершенно не интересует, что тот, кто ей или ему нужен, говорит, а знаешь, а ты вообще-то мне не нужна. Ну как не нужна? Не может же быть так, если ты мне нужен, а я тебе не нужна. Почему не может быть? Тебе взбрело в голову, что у тебя какая-то там прихоть, какой-то каприз, а при чем тут он? Он вовсе не собирается этого испытывать, у него совсем другие планы и интересы, но тебя совершенно не интересует, что он испытывает, что он чувствует, что он думает по твоему поводу. Вот. И поэтому на самом деле вот полнота любви – это как раз тогда, когда мы наполнены Богом, живем в Нем, по Его воле испытываем движение, влечение к другому человеку, и в нашем ожидании, в нашем даре нет боли, нет недостаточности. Я пришел не для того, чтобы у человека что-то взять. Я пришел, чтобы этому человеку дать. Понимаете, да? Вот изначальный посыл всякой любви. И вот временно человек может нас отталкивать. Чаще всего это бывает просто потому, что наша щедрость, наша бесстрастность, она пугает. Вот мне рассказали историю, давно рассказали историю супружеской пары, которую я очень хорошо знаю, с которыми мы дружим. Вот они уже вместе 25 лет. Вот там драматургия была именно вокруг этого ощущения бесстрастности дара. Вот мужчина дарил свою любовь, ничего не прося человеку, девушке взамен. Ничего вообще. Он даже не делал ей предложения, он просто любил. То есть отношения были очень глубокие, очень дружественные, но они были совершенно, ну не так, как у жениха с невестой. То есть он говорил, что он любит, и все. И жил так, как велит ему любовь. Заботился, дарил себя, на любую просьбу отзывался, во всех делах помогал, и все. Понимаете, он не пытался держать ее за руку, он не пытался ее обнять, поцеловать, он не делал ей предложения, он не страдал от того, что не терзал ее вопросами, а что ты чувствуешь ко мне, а как ты переживаешь, не строил мечты там о браке или там, как они будут жить хорошо, какие у них будут дети. И ее это начинало напрягать, то есть как бы он сказал о любви, и больше ничего не идет. Ну как-то же по-другому должно быть. И вот она так томилась, наконец-то все это прорвалось. Вот, и он понял, что она просто не вмещает, она не вмещает вот этой непоколебимости любви. Он говорит, а, ну, если так надо, ну, давай тогда я сделаю тебе предложение. Вот, если об этом, только об этом речь. Вот, давай сделаю предложение. Если ты хочешь, чтобы я целовался, ну, давай буду целоваться. Но это же намного меньше, чем то, что я могу тебе дать. Но если тебе это важно, давай будем делать так. Вот. А для нее, когда человек встречается с опытом вот этой, с человеком, наполненным любовью к тебе, конечно, его это пугает, напрягает что-то. Какие-то, может быть, человеческие какие-то привычки, какие-то штрихи пугают. И получается, что вот вроде бы они как бы дружат, они как бы могут быть вместе, они как бы даже хотят быть вместе, но она или он не видит пока себя в браке с этим человеком. Часто очень люди боятся, а вдруг он только такой наружности, а как мы будем жить вместе? Очень сильный соблазн, разрушивший немало счастливых семей. А вдруг вот у нас сейчас так, так хорошо, нам так хорошо, а поженимся и будет плохо, ведь счастливых влюбленных видели многие, а счастливых мужа и жену почти никто. Вот. Сейчас нам хорошо, давай лучше так вот и останемся друзьями. Вот. Будет у нас дружба, зато мы будем радоваться друг другу, останем мужем и женой, и все нам быстро надоест. Поэтому есть некая как бы осторожность, есть какое-то время, в которое Бог ставит человека, чтобы он продолжал любить без заключения брака, без проговорения последних каких-то слов, без окончательного решения каких-то судеб. Вот такое бывает. Человек неразделенная любовь, когда я люблю, а человек вроде как бы и не отталкивает меня, ну и замуж за меня не идет, вроде как бы и не запрещает мне ухаживать за собой, но в то же время как-то вот держит какую-то дистанцию. Ну и что? Это дает мне, любому в данном случае человеку, дает мне возможность дорасти до настоящей любви. Ведь вот эта вот дистанция учит меня на самом деле правильной любви. Чему она учит? Она учит тому, что мне не улыбнулись. А, значит, я делаю все только для того, чтобы мне улыбались. Мне не ответили подарком на подарок, забыли мое день рождения. Значит, я делаю только для того, чтобы на меня обращали внимание. Значит, мне это нужно. Значит, я о себе думаю. Значит, моя любовь далеко не такая совершенная, большая и настоящая, как мне порой самому кажется. И поэтому вот это... продолжительность, вот эта вот незавершенность моих устремлений в любви, она играет мне на руку, она меня воспитывает. Я учусь, как бы аскетическое упражнение провожу, я учусь отрекаться от себя, чтобы больше любить другого человека. Ведь почему рушатся браки? Вы посмотрите, ведь очень, ну есть, конечно, такие вещи, есть такие вещи, скажем, ну там, измена, ну скажем, пьянство там, разбой какой-то, ну вот действительно весомые, объективные вещи, по которым брак распадается. Но в большинстве случаев-то, в большинстве случаев что происходит? Почему люди расходятся? Из-за пустяков. Начинаются ссоры, которые, начавшись однажды, кончиться уже не могут никогда. Постоянное выяснение, кто что должен, кто кому чего обязан, кто для чего делает. Вещи, которые раньше не замечал человек, который, на которые он не обращал внимания, теперь начинают его волновать. Вот, а почему ты? А ты почему? А почему ты вот сегодня так сделал? Почему ты мне это сказал? Но ведь это все претензии, которые направлены с мыслью о себе. Почему ты сейчас не делаешь то, что выгодно мне, удобно мне, хорошо мне? То есть вместо того, чтобы когда я говорил когда-то человеку «я тебя люблю», я и теперь говорю, а почему ты меня не любишь? Но это же предательство. Я говорю человеку «любимое», а теперь говорю, знаешь, давай люби меня. Не люби моя, а люби меня. Вот, больше мне от тебя ничего не надо. Она говорит, странный ты какой-то, почему люби тебя, меня кто будет любить? Ну ты люби меня, потом посмотрю, любить тебя или нет. Вот. То есть любви уже как таковой нету. И вот для того, чтобы у человека был опыт, чтобы он научился думать не о себе, не то, что я сейчас получаю, не то, что я сейчас переживаю, а то, что переживает она, что переживает он, другой. Потому что я же обещал для него жизнь прожить, я же обещал ее сделать счастливой. Ну как я тебя сделаю счастливой, если ты мне ужин не варишь? Это не важно, это предательство. Ты выходил, когда женился на ней, ты об ужине думал или о ней? Ты думал о том, сколько раз вы будете вместе спать, или об ее счастье? Ты думал о том, сколько ты сможешь ей подарить, или о том, какие подарки она тебе будет дарить на очередные юбилеи? Но ведь это и происходит. Мы предаем собственную любовь. Мы не ее предаем сначала, мы собственные слова предаем, собственное отношение к ней предаем, мы себя предаем. Мы обещали любить ее, а теперь любим себя. И вот для того, чтобы человек научился самоотречению, прошел бы путем аскетики, Бог устраивает для людей по-настоящему любящих, тех, которым Он дал любовь, вот этот некий временной промежуток, когда любовь в них не получается. Она получится через сколько-то лет, но пока нет, потому что ты должен научиться думать не о себе, а о ней. Ты должен ждать, ты должен ограничивать себя, ты должен именно не получать ничего, чтобы научить отдавать ей или ему. Вот такая любовь, как бы временно отложенная, она завершается обычно хорошо, даже очень хорошо, потому что вот во всей этой временном ожидании, временной школе любви или временной школе любви происходит очень важное. Он начинает ценить ее любовь или его ответную любовь. Ценить как дар. Ведь человек должен никогда, вот ни супруг, ни супруга, никогда не должны забыть, что другой человек себя мне подарил. Что любовь его есть дар мне. Он никогда не должен, как только мы это забыли, все, мы перестали ее ценить. Мы перестали думать о том, что она же ради меня отдала всю свою жизнь, отдала мне. Как же это не ценить? Понимаете, всю жизнь отдать. У человека нет больше ничего, кроме связанного со мной. Как же можно этот дар забыть? Как можно быть неблагодарным человеку за каждый день, который она прожила со мной? Она для меня прожила этот день. Если я перестал быть ей благодарным или благодарный ему, что он прожил со мной очередной этот день, ведь благодарность очень много делает. Благодарность открывает, вообще благодарность по-настоящему неоцененное свойство движения человеческой души. Не случайно апостол Павел говорит в отношении к Богу за все благодарить. Когда мы начинаем Бога благодарить, у нас вера умножается. Мы начинаем замечать, как много даров нам дано с его стороны. Как много он нас любит, мы начинаем его ценить. Вот так же, когда мы начинаем быть благодарными другому за его дар, тогда у нас по-настоящему любовь-то эта начинает разрастаться, начинает крепнуть, а начинает становиться более сильным огнем, потому что именно благодарение производит такое действие с человеческим сердцем, что оно раскрывается для любви, оно вмещает Бога все больше и больше. И вот это вот ощутить, что человек наконец сказал мне «да», это не просто добиться своей цели, как большинство понимает. Это значит, что человек решился мне отдать себя. Надо принять этот дар бережно. Вот в послании апостола Петра, во втором послании, есть такие слова: «Относитесь к женам как к немощнейшим сосудам». Немощнейший — это значит очень хрупкий, слабый, но сосуд. Не как деревянная бочка с огурцами, а как хрустальный бокал с дорогим вином. Выпьешь — и больше нечего.
Еще у нас два счастливых телефона.
Понимаете? Он хрупкий, уронишь, прольешь — и стакан не собрать. Можно склеить деревянную бочку. Нельзя склеить хороший хрусталь. Вы ничего не сделаете. И вот это в первую очередь, конечно, Священное Писание исходит из таких установок, что в первую очередь даром является любовь женщины к мужу. Вот, для нее это потому, что она теряет больше, она отказывается от большего, она отдает себя под его водительство, под его господство. Она, по сути дела, лишается своей воли, вот, отдавая себя по воле Божьей мужу. Муж теряет меньше, у него есть не только семья, не только жена, у него есть работа, друзья, там много чего еще. У женщины, как правило, есть только семья, муж и дети. Все остальное для нее переходит или на третий, четвертый план, или полностью уходит из ее жизни. И поэтому для нее это дар. И мужчина должен этот дар оценить, что женщина ему себя подарила. И никогда в жизни он не должен перестать благодарить Бога и ее за то, что она решилась прожить с ним. Это очень важно. Я, разговаривая с женщинами, ну, понятно, что они все женщины, я имею в виду, несмиренные, все гордые, все избалованные, испорченные, капризные и так далее. Но на самом деле, вот, когда они разговаривают, рассказывают о своих семьях, каких-то вот сложных ситуациях семейных, вот ты пытаешься их подвести, ну что, собственно говоря, тебе не нужно, ну что вот не так? Ну выпивает он, ну а кто не выпивает? Ты видел людей, которые не выпивают? Да что-то тоже еще хуже получается. Вот у них свои проблемы, свои трудности гораздо хуже. Он обычно упрямый, упертый и вообще очень сухой человек. Вот, ну что тебе еще не нравится? Ну вот он деньги там на друзей. Ну а как он? У тебя должен просить, что ж не дашь на друзей. Вот, ну да, наверное, не дам. Ну что тебе не нравится? Вот когда подводишь так вот, как бы таким, своего рода таком психотерапией, отсекая случаи, которые на самом деле не важны, а вот что на самом деле важно. И вот очень много я слышал, женщина подходит к тому, она говорит: ну хоть бы спасибо сказал.
Ты тоже молодец.
Вот, за то, что я у него есть. Вот. А он неблагодарный, он не ценит, что я терплю, он не ценит, что я люблю, он не ценит, что я не работаю нигде всю жизнь по дому. Он не ценит того, не ценит другого. Вот это, конечно, умный, благочестивый, начитанный в лестнице мужчина скажет: это у тебя тщеславие. Вот. Я его буду его смирять и искоренять. А на самом деле это нормальная человеческая реакция. Женщина хочет просто, чтобы ее заметили, что она вообще есть. И она очень много отдала, особенно когда она выходит замуж в юности, когда она отдает мужчине свою красоту. И вот я хочу, чтобы женщины знали и рассказали это своим девочкам, когда они у них будут, или если они уже у них есть. Для Бога это очень важно. Бог именно так воспринимает поступок женщины, когда она выходит замуж. Он знает, что она отдает единственному все, что всю свою красоту, всю свою нерастраченную любовь, всю свою нежность, и очень хочет, чтобы муж это ценил. И когда муж перестает это ценить, вот в книге пророка Малахии есть такие слова, он говорит, что я буду судьей против тебя, и ты никогда не будешь услышан мною. Ты спросишь, почему? Потому что ты забыл жену юности своей, ту, которая отдала тебе всю себя. Как только ты забудешь об этом, как только ты будешь неблагодарен ей за это, я закрою от тебя свои уши и слушать тебя не буду. Ибо дар ее любви – это и дар моей любви тоже. Это я тебе ее такую красивую, юную, честную, чистую подарил. А ты не оценил ни ее дар, ни мой дар. Поэтому пока не покаешься и не примиришься с ней, и не научишься ценить ее, ты не будешь мою слышать. Вот и, то есть Бог стоит на страже этого дара женщины. И мужчина или женщина, если он любит и ждет, когда ответит ему взаимностью, и уверен, что эта любовь укоренена в Боге, он должен пережить то, что другой именно дает дар. И ценить этот дар. Но это то, что бывает вот с людьми, которые все-таки удалось полюбить счастливо. Они вместили дар Божий, они вместили эту сокровищницу своей души, любовь Божию, вместили жизнь, которую дал им Бог. И, естественно, скажем, ожидая какое-то время в молитве, в вере, в терпении, в аскезе, в борьбе с собственным эгоизмом, в конце концов люди получают то, чему Бог и вложил эту любовь. Но чаще всего, очень часто бывает иначе, когда совершается ошибка. Эта ошибка есть всегда страсть. Всегда. Какие признаки того, вот этой такой неразделенной любви? Ну, кто пережил, тот примерно знает. Во-первых, это внутреннее бурление. Внутри все кипит. Ты не можешь ничего делать. Тебе нужна она или он, и другого дела ты делать не можешь. Когда человек появляется, ты ведешь себя как-то очень импульсивно. Вот ты начинаешь много говорить, что-то там делать, производить впечатление. А когда человека рядом нет, когда его, ну и жить не хочется, и делать ничего не хочется. Сидит человек на работе и ничего не делает. Если я в отсутствие того человека, которого я, как мне кажется, люблю, не знаю, чем мне заняться, то у меня страсть. Потому что на самом деле любовь, она от Бога. И Бог позволяет мне заниматься тем, чем я и хотел бы заниматься. То есть я могу делать любую, я могу служить, я могу учить, я могу работать в огороде. Мне хорошо. Вот, достаточно хорошо, когда любимого нет. Если же я без него или без нее делать ничего не могу, а как только он появляется, у меня как кто-то кнопку включает, и у меня сразу деятельность нападает, или эмоции, или еще что-то, то очевидно, что испытываемая неразделенная любовь всего лишь страсть. Второй признак, который сопровождается, это истерика. Вот. Человек на меня не обращает внимания. При нем ли или при ней ли, ну, у мужчин это реже бывает, понятно, в отсутствии ли его, но у меня начинается непроизвольное изливание слез. Я начинаю плакать, я начинаю страдать, я просто вот. Многие девушки, женщины даже, и, скажем, далеко не юные, там 40 и 50 лет такое бывает, женщина начинает просто плакать без причины. Ну, то есть какая-то причина есть, почему он не со мной. Ну, почему мне так не везет? Ну, почему жизнь такая несчастная? Ну, почему вообще все ходят, радуются, вон, наслаждаются, бегают семьями, а у меня ни ребенка, ни котенка, ни жигуленка, ничего нету. Ну, почему так несчастна моя жизнь? Он ревет, и ревет, и ревет истерика. Или при нем там увидит его, и слезы сразу. Вот. И слезы. Он спрашивает, ты чего сегодня такая?
Ничего.
И идет, и ревет, и ревет, и ревет, и ревет, и ревет. И она не то чтобы специально, нет, она просто не может остановить этот поток. Вот это второй признак того, что это страсть. Она-то думает, что это слезы ее любви. Нет, это слезы саможаления и просто неуравновешенности, потому что когда страсть, она подтачивает изнутри, естественно, мы ведем себя нервно, мы неуравновешены, и у людей, склонных к вот нервозности, эта нервозность слезами выливается. Вот, на самом деле это не признак великой любви. Вот как некоторые говорят, она так плачет, так как она его любит, как она его любит, а он дурак внимания не обращает. Она всю подушку мокрую у нее уже от слез, а он до сих пор не видит. Ну что ж такое-то? Вот надо им помочь познакомиться, надо им помочь, упаси Бог. Вот, ничего не получится все равно, потому что она так и будет всю жизнь подушку плакать от того, что он ее не понимает, от того, что он ее не разделяет. Любовь, а то, что он не слышит, а то, что он сейчас не ей, не с ней, и вообще непонятно, как, что он делает, она все плачет и плачет. Ну, честное слово, какой мужчина выдержит, когда она непрестанно плачет? Вот по секрету вам скажу, женщин много, есть такая, у каждого пола есть свои заблуждения, да? Вот, и у мужчин есть свои заблуждения, и у женщин есть. Так вот, одно из женских заблуждений, она думает, что слезы женщины имеют какое-то значение для мужчин. Никакого. Вообще. Ничто так не раздражает мужчину вообще, как слезы женщины. Это просто, вы не представляете, все мужчины, вот спросите любого. Это, то есть, если вы хотите окончательно все испортить, заплачьте. Вот, он будет вас утешать, он будет помогать, он будет пытаться что-то исправить, но как только вы заревели, он бросает все и уходит. Потому что это иррациональная реакция, он не воспринимает это. Мужчина хочет сознавать, что он вам помог. Понимаете? А вы ревете. То есть он чувствует полное бессилие свое, и он не может в таком состоянии пребывать рядом с вами. Тем более, что женщина, когда ревет, она остановиться не может, правда ли? Вот. Объяснить, почему она ревет, она не может. Понять сама себя, почему она ревет, она не может. Вот. И, разумеется, вот эта вся иррациональность женского потрясения, она абсолютно вот с мужчиной не переваривается. И другое дело, когда женщина плачет от горя, вот там мама умерла или там с ребенком что-то, тут, конечно, это все понимается, но это, как правило, не рыдание, не слезы, это очень боль, она очень по-другому проявляется. Тогда мужчина рядом, когда вот это именно истерика слезная, просто слезы, просто вот выход какого-то напряжения, это всегда очень плохо. И всегда это кончается каким-то неприятностями, и к любви это не имеет отношения. Это имеет отношение к страсти. И третье, узнаваемое вполне проявление вот этой страсти при неразделенности любви, это, разумеется, томление и ревность. Ну, вот знаете, да, почему вот он с ней, ей-то он улыбается, а она-то ему столько не сделала, сколько я сделал. Она меня даже не посмотрела за сегодняшний день ни разу. А если посмотрел, то косо. Вот, а куда это он, интересно, звонит? А кому это, интересно, пишет? А кому это он сейчас улыбается? Это все кажется, что это проявление любви. Что меня так тянет, так вот, прям вообще не могу ни на кого смотреть, только на него. Это все страсть. К любви не имеет отношения. Человек любящий может смотреть куда угодно. Он может не посмотреть на вас целый день. Вообще муж любящий вас больше всего на свете, может вам, бывает такое, даже не увидеть вас, даже не посмотреть на вас, но сердце его переполнено вами. Думает он о вас, молится о вас, переживает о вас и слышит, как бьется ваше сердце, даже если не видит вашего лица. И стоит только вам что-то пережить, он тут же спрашивает или звонит, что случилось. Потому что на сердце у него вы. Это вовсе не обязательно. А когда страсть, тогда да, хочется смотреть. Вот так сесть и смотреть. И чувствовать, как вот ради этого, вот так вот всю жизнь готов просидеть, на тебя смотреть чуть. Вот, смотря. Вот, втирая, пялись. Как это? Песенка-то, да? Эти глаза напротив. Вот, только не отводи глаз. Вот это как раз про самую такую страсть. Страсть очень сжимает человека. Вот очень часто страсть проявляется в молчании. Вот она или он, ну вот про него скажу, он очень любит ее. Он прям очень любит. Приедет на свидание, позовет в ресторан. И молчит. Она пытается развлекать его как-то там на этот, а он молчит. Вот. Но он глубоко подавлен, он стесняется, он не может слова сказать. Ему кажется, что он любит, но это страсть. Потому что любовь на самом деле проявляет себя иначе. Он обуреваем тщеславием и страстью, чтобы она сама догадалась обо всем, чтобы она развлекала. А он просто вот такой вот сидит, такой вот, и, собственно, и готов опять-таки сидеть и смотреть на нее, принимать ее любовь, заботу, разговор и так далее. Но все это не любовь, в ней нет нормальной деятельности, нормальных переживаний, она зажата. Люди взаимодействовать должны, когда у них нормальные отношения. А когда ненормальные отношения, то вот либо безостановочный поток слов, бурление энергии, либо молчание так, что слова из человека не выдавишь. Он не может сказать ничего, потому что он зажатый внутри своей, скукоженный, замерзший от своей страсти. И вот, собственно, вот это вот непопадание, то есть когда мы испытываем страсть в отношении какого-то человека, оно показывает нам, учит нас тому, что любовью не является. И когда мы проживем это, хорошо, если с духовником или очень неплохой вариант, с психологом, который нам это расскажет, покажет. Вот есть, сейчас вспомню, Лариса в Челябинске-то как зовут, не знаете? Там есть такой психолог, Лариса забыл. По отчеству забыл, как зовут. Вот она сопровождает людей вот, по жизни. И говорит, что вот, помогает людям как раз вот, прожить вот эти неразделенности, чтобы из этого был толк, был опыт, чтобы человек понял, что на самом деле, когда он, как ему кажется, одна, но пламенная страсть, то это именно страсть. И проживая ее, осмысляя ее, рефлексируя по поводу страсти, человек учится узнавать ее действия и не допускать страсти тогда, когда он по-настоящему создаст семью. Чтобы он научился считывать по собственным движениям сердца, когда в нем опять вспыхивает страсть. Почему это важно? Ну, кроме того, что это помогает сделать брак ровным, спокойным, без каких-то вот истерик, возбужденности, просто сделать его нормальным браком. Это помогает преодолеть так или иначе достаточно часто встречающиеся искушения, когда после скольких-то прожитых лет человеку начинает казаться, что вот с этой женщиной он ошибся, или с этим мужчиной она ошиблась, а вот есть другой, вот с кем у него-то теперь точно по-настоящему. Вот эта ошибка, это заблуждение, оно возможно часто именно у тех людей, которые не знают действия страсти, которые не понимают, как страсть развивается и как она проходит, у кого нет опыта встречи, проживания, осмысления собственной страстности, и поэтому он ведется на страстные движения своего сердца, думая, что это какая-то там любовь. Вот за последние только полгода пандемии я с такими случаями думаю, что люди будут дома сидеть как-то с любимыми, женами, мужьями. Вот, встретился несколько сюжетов, когда вот люди уверены, то есть рушатся долговременные, долго прожившие семьи. Это очень больно. И всякий раз люди, христиане, не просто, я не психолог, ко мне приходят только христиане, они приходят и говорят, что любовь, которая была, вовсе не любовь, а вот теперь у них настоящая любовь. И когда начинаешь говорить, понимаешь, что у них вообще нет представления о том, как развивается страсть. Они испытывают чистой воды страсть, вот чисто, просто, это очевидно. А они принимают эту любовь, потому что никогда не анализировали те страстности свои, которые у них были до того, как пришла настоящая любовь. Поэтому промыслительно Бог устраивает человеку ошибаться до того, как он приведет его вот к тому единственному или к той единственной, чтобы он проживал мудро с Богом эти состояния неразделенности и приобретал опыт, который помог бы ему в дальнейшем сохранить ту семью, которая действительно должна у него появиться. И вот самое печальное явление нашего времени, словом, о котором я и хотел бы закончить, самое печальное, это то, что люди в случае ошибки и страстных состояний все-таки заключают брак. Ну, скажем, стереотипная ситуация. Она его любит. Ну, в смысле, она страстно им увлечена, и она начинает его добиваться. Вот. Разными там способами, там где-то пишет, где-то ухаживает, где-то соблазняет. Но так или иначе, она его добивается. Чаще всего это именно она добивается его. Бывает и наоборот, реже, но потому что, ну, как правило, девушки, они это самое, что ли, цену себе знают или что, не знают. Ну вот, и добился человек. Тот, кого она добивалась, ну, вроде как бы годы подходят, вроде как бы и семью надо заводить. Я, конечно, ее не люблю. Ну, какая разница-то? Ну, что, собственно говоря, такого? Не все равно, с кем жить. Собственно, да ладно, женюсь я на ней, пожалуй, что. И он женится. Не потому, что любит, а потому, что, собственно, больше не на кого. Никто больше его не добивается. Как-то там очередь не стоит, полковнику никто не пишет. И поэтому, а чего бы нет? Ну да, ну не нравится, ну ничего, ну в конце концов разведусь, да и уйду к другой. Она на это соглашается. Она знает, что он ее не любит, но на это соглашается. Она торжествует. Я же говорила, что будет, по-моему. Я же добилась тебя. Никуда ты не денешься. А дальше-то что? Ведь она-то его тоже не любит. Она-то его тоже добивалась. У нее была страсть. И эта страсть остается. И эта страсть приводит к страшному явлению, которое иногда называют созависимостью в отношении к пьющим мужьям. Но это не всегда так. Я столкнулся с историей, что муж может и не пьющий быть. Он может гулять. Он просто может, скажем, вести там ленивый образ жизни, лежа на диване. Смысл не меняется. Она-то его не любила никогда и не любит. Она в сущности пыталась им манипулировать и пытается манипулировать и сейчас тоже. Она пытается каким-то образом показать ему, доказать ему, что она единственная его. Он ее не ценит, она докажет, чтобы он ее ценил. И получается такая испорченная семья, в которой любви нет, он страдает, потому что он никого не любит. И раз никого не любит, он, естественно, там спивается или как-то разрушается его личность. Она страдает от того, что она тоже не любит, но всячески хочет продемонстрировать свою любовь. А дети страдают от того, что у них нет нормальной семьи, что родители не любят друг друга. И в результате возникает даже ситуации, когда она, ну, как-то вот что-то изменилось с ней, она понимает, что надо бы бросить, потому что он разрушает семью, что он там спивался или там скалывается или еще что-то. Надо его бросить, но она не может. Такая мысль, а как он без меня? Я же вот единственный, или как он без меня проживет? Не в смысле, что я же его люблю, я никогда от него не отрекусь, а именно... Как он без меня проживет? Я же для него все, я же его единственный. И вот человек упорно пытается кому-то чего-то доказать, кому-то как-то чего-то добиться. Вот таких уродливых семей в нашей стране сейчас большинство. Не молодых, молодых семей вообще, они быстро разбегаются и потом живут партнерским браком, если можно назвать браком. А вот те, кто сформировали семьи, которые сформировались в 90-е, в нулевые годы, вот, они так живут. Таких семей очень, вы не представляете. Конечно, счастливые, радостные, нормальные семьи есть, но вот таких, где люди добивались и добились, страсть-то свою удовлетворили, а счастья-то нет, семьи нет, любви-то нет, ничего нет. И даже когда они приходят к Богу, ты понимаешь, что там настолько все на этой страсти доказать другому, показать себя на гордыне и тщеславии. Вся жизнь человека построена, а пока он не изменит этого, он же не может к Богу обратиться, ибо Бог гордым противится. И вся жизнь человека сыпется. Он не может, даже придя в храм, обрести мир, потому что он и здесь пытается доказать. Хотя бы тому же мужу доказать, что он свинья и сволочь. Единственное, кто тебя, свинью и сволочь, терпит, это я. Хожу в храм, молюсь за тебя, хотя ты этого не стоишь. Когда же ты наконец поймешь, кто я для тебя и кто ты на самом деле в моей жизни, испортивший всю ее, хотя ничего он не портил. Это ты добилась, чтобы он был с тобой. Без любви. Просто хотела, чтобы было по-твоему. А как вернуться в то прошлое и рассказать человеку о том, что было, если человек не понимает, что такое любовь? Он никогда не любил. Он всю свою жизнь, страсть свою, не плотскую, а просто страсть доказать и добиться своего, настоять на своем, принимал за любовь. Вот от этого сейчас страдает очень много людей. Поэтому так много несчастья и больных семей, а стало быть и больных детей вокруг. Вот. Есть вопросы? Да, Женя.
У меня вопросик такой. Сейчас. Спасибо большое, отец Константин, прям вообще. Я все записала. Значит, большинство, вообще, на мой личный взгляд, как понятие влюбленности, это само по себе будет страсть. Ну вот, как бы современного, что по крайней мере, как это преподносит, что снова идет там, типа, и все. Но по идее, получается, что если человек строит свой брак на влюбленности, это заведомо, ну, как бы неверный путь. А на чем тогда? Ну, то есть вот ровное чувство любви, оно обычно не впечатляет. И ты чаще всего не замечаешь того человека, который просто вот, ну, вот без какой-то страсти, то есть тебя ничего не цепляет, это называется. Как с этим быть и как...
Нет, вы понимаете, в любом человеке есть страстность, мы с ней боремся. Влюбленности тоже есть страстность, но это не значит, что это страсть. Это все очень легко считывается. По-настоящему влюбленные люди, они очень дорожат друг другом. и они стараются сделать не то, что мне нравится, а то, что нравится другому человеку. Понимаете? То есть я стараюсь угодить ей, понравиться ей, но сделав приятное ей. Конечно, это тщеславие, это все что угодно, но она сконцентрирована не на себе, а на ней. Или не на себе, а на нем. Хоть это и тщеславие, но оно думает не о себе. И во влюбленности вот эта легкость вот таких отношений, она и завораживает. Это из этого может возникнуть любовь. Если взять влюбленных и научить, как любить, это может вырасти в любовь. Может и не вырасти в любовь. Вот если они не поймут, что ну, сколько в этом страстности было и все. На самом деле и из влюбленности может получиться хорошая семья. Но если кроме влюбленности нет как бы способности, навыка, желания к долговременному умолению себя перед другим человеком, то ничего не получится. Почему, собственно, все и разводятся сейчас, да, допустим. Влюбленность есть, люди поженились, влюбленность прошла, люди развелись. Но в современном виде это даже и не влюбленность. Это просто даже до влюбленности и не дошло, потому что влюбленность предлагает какой-то период ухаживания за человеком. А сейчас не ухаживают. Сейчас они познакомились и уже встречаются. Ну, в известном смысле этого слова. Вот. И они не ухаживают, то есть они пытаются там произвести впечатление на ее маму, не пытаются произвести впечатление на нее, они пытаются там, они не ходят там на 5, 6, 7, 10 фильмов, не обсуждают книги, не гуляют просто. Они сразу пытаются укоротить эти отношения, сделать их очень близкими. И поэтому, собственно, там до влюбленности-то и не доходит. Вот понимаете, они, ну скажем, встречаешься молодежь, они не как бы смотрят в кино, в американском романтическом отношении там юноши и девушки, умиляются, а им скажешь, а вот ничего там под дождем погулять не пробовали? Они говорят, а зачем? Вот. А, например, там, скажем, вот взять там в поход сходить, просто там походить по горам, по долам, на красоты природы посмотреть. А зачем? Вот, то есть вот этот какой-то утилитарщина, она обнажает, что у нас влюбленность это ведь романтические отношения, где очень много душевности и чувств. А сейчас отношения, они не влюбленные, они кроют, то есть это называется сейчас влюбленностью, на самом деле это просто самая начальная форма сексуального влечения, которая быстро заканчивается утилитарным делом, то есть мне надо эту самую, скажем, страсть своей плоти утолить, и все. Вот. А когда я утоляю, то есть, чтобы она меня не мучила, сублимация, как бы, преображение чисто сексуальной энергии в чувственные, в чувства, в какие-то переживания, отношения, оно не происходит. И, по сути дела, до влюбленности в ее классическом виде, до песни не доходит. Просто у них не развивается, у них купируется это сразу на уровне просто плоти, и поэтому умирает все очень быстро. На самом деле, скажем, вот представляете, он пишет ей стихи. Вы где такое видели? В наше время. А? Ну нет, конечно, есть. Есть хорошие семьи, есть такие семьи, ну на самом деле. Те, кто разводится, стихи друг другу не пишут. Они не собирают, у них нет желания как бы там вот сделать какие-то сумасбродства, там, организовать что-то красивое там. Ну вот, например, у меня есть человек, крестник мой, интересный, молодой человек, вот он придумал, они сходили на пруд. Он там на пруду вытоптал большими буквами. Вот, я тебя люблю, там чуть не на весь пруд с друзьями. Засыпал это золой на весь пруд, понимаете? То есть это ну, где-то с километр. Вот. Потом это самое взял девушку, дал ей в руки квадрокоптер и сказал, давай окрестности осмотрим. С квадрокоптера. Вот, вот у нее камера в руках, а она смотрит, говорит, вот туда теперь, вот теперь туда поведи. Но и она увидела эти слова. Вот это влюбленность, понимаете? То есть человек пытается не добиться ее, он пытается как-то красиво все сделать. Он ее ценит, он ее уважает, он не пытается ее использовать. Вот этого сейчас почти нет, понимаете? Вот, а это и есть влюбленность. Из нее получаются хорошие браки. Потому что, ну и как правило, такая влюбленность, она долгая. Вот спросите, скажем, людей, которые, у которых по-настоящему счастливые браки. У них состояние влюбленности или дружбы продолжалось, ну, порой несколько лет. Ну, скажем, там, у кого 2 года, у кого там год, у кого там, ну, именно влюбленность. Не подготовка к свадьбе, вот состояние, когда они просто радовались тому, что они друг у друга есть. Им даже в голову не приходило, ну вот просто дружили люди. Вот понимаете, в наше время еще дружили, сейчас этого нет. Почти нет. Люди разучились дружить, вот как бы мальчик с девочкой дружил, вот это почти оно ушло из жизни. И вот это, в этом смысле влюбленность, она, как и все, особенно в юном человеке, страстна. Но это страстность, которой человек умеет работать, он умеет ей управлять. И главное, что когда потом они будут жить, поскольку влюбленность замешана всегда на уважении, вот, он не посмеет ее обидеть. А умение делать романтические вещи расцветит их жизнь. Потому что на самом деле, вот поверьте, жизнь совместная, она долгая. Вот. И у нее есть одно удивительно плохое обстоятельство у любой семейной жизни. Кто там опытный есть? Какое?
Бытовуха.
Ну да, вот так вот грубо так сказано, но однообразие. Однообразие. Она однообразна. Конечно, у вас там первые 10 лет рождаются дети. Это разнообразие. Но вы же не можете их до бесконечности рожать. Вот. И каждый новый ребенок – это новизна. Ну вот они все родились, сколько вы там, неважно, там 5 их или 15, но они в конце концов родились. Вот. И все они как-то выросли и как-то уже живут не с вами. Ну то есть они еще, может, и школьники, но уже вы им не так важны. И вот отношения становятся рутинными. Вот. Люди как бы перешли в функционал, они делают возложенные на них обязанности, а наполнить жизнь радостью и красотой у них не получается. Вот. И поэтому возникает вот такая ситуация, при которой вам любой психолог скажет, вот в районе 50 лет браки становятся хрупкими, мало того, именно тогда, и как это не парадоксально, вот я когда эти данные видел, я был удивлен. Вот на самом деле тогда и вспыхивает большая волна супружеских измен. Вот, потому что люди не умеют внести праздник, радость, вот эту романтическую струю чувства в жизнь, в свою жизнь, понимаете? А почему-то у христиан это не принято. Понимаете, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, я их очень люблю. Я очень люблю Семена Нового Богослова. Но они не специалисты в семейной жизни по определению. А кто-то решил, что и семейную жизнь нужно строить по Семену Новому Богослову. По нему нужно строить свою духовную жизнь, свои отношения с Богом, не свои отношения с женой. Мне вот с разных уголков страны пишут люди, у которых их супруги решили, что их семья это маленький монастырь, в котором они игумены, а стало быть все остальные послушники. Вот. Там не только романтизма нет, там вообще уже и человеческого порой в этих семьях ничего нет. Потому что соотношение сходится к функционалу. Я даю послушание, ты исполняешь. И попробуй сказать нет. Я выгоню из монастыря. А? Да не развод, хуже. Будешь стоять там на коленях и просить, чтобы пустили обратно. Кушать же хочется. Вот. Это вот на самом деле не смешно, потому что искажение, вы понимаете, про это давно замечено, на самом деле, давно сказано, что у православных все хорошо в отношении с Богом, со Христом, они знают, как это делать. Они даже знают, как общаться с близкими, все тоже у них хорошо, написано много книг, но совсем ничего не написано про семью. Вот вы понимаете, за 19 веков не написано ничего вообще. Ну, конечно, там есть слова о семье у Иоанна Златоуста. Замечательные слова. У Григория Богослова есть потрясающие слова о браке. Но это пишут люди, которые не жили в семье. Ну, в смысле, они, у них не было семьи, у них только родительская семья. Эти мысли правильные, так же, как они правильны у апостола Павла. Но этого недостаточно. Только во второй половине 20 века начинают появляться какие-то вот размышления о семье. И сейчас вот этот дефицит страшно, он обнажен. У нас нет правильного представления о том, как строится православная благочестивая семья. Мы ищем эту модель, мы пытаемся и вдаваться то в одну крайность, то в другую крайность. Это ищется, но вот этот сам поиск, он, конечно, рано или поздно чем-то увенчается, но этот поиск показывает, что это востребовано. Со всех сторон мира православные семьи сигнализируют, как жить, чтобы не потерять отношения с Богом, чтобы сохранить вот это аскетическое устроение, которое они научились до брака. Как в браке его реализовать? Как не превратить брак в монастырь или как не потерять тех отношений с Богом, которые уже установились из-за того, что слишком много, как мне кажется, стало чувственности? И вот этот вот одна из важных элементов вот строительства правильной модели брака, оно представление о том, что брак это по определению есть соединение целого, всецелого человека. В нем есть телесная составляющая. Если ее там нет, то это уже не к нам, не про нас. Честен был брак и ложа не скверна. Есть душевная, чувственная составляющая. И есть духовная составляющая. Как только вы что-то из этого выбросите, ваш брак будет болен. Он будет неправославным в собственном смысле этого слова. А у нас, ну, если мы как бы понимаем, что как бы с телесной стороной, куда деваться, надо это все делать, дети-то по-другому не рождаются, вот, надо это терпеть и как-то это принимать в своей жизни, духовно это понятно, это наше все, молитва, пост, пост молитва, сердце отогреет. А вот в чувственном, в чувствах провал полный. Христиане, заключив брак, до ужаса боятся чувств. Они боятся чувствовать что-то, они боятся вот этой того, что мы связываем обычно с романтикой, с какими-то эмоциональными восприятиями, и все становится сухим, сухим. Вот, если хотите, можно на эту тему отдельно поговорить в другой обстановке. Вот. Вот, да. Это очень важно, потому что мой опыт наблюдения за семьями, вот, особенно то, что пишут люди, то, что я читаю, это просто главная большая проблема. Даже не то, что неумение, страх. Внутренняя убежденность, что чувство для христианина в семейной жизни недопустимо. И вот ваш вопрос, он отчасти выражает вот это заблуждение, что влюбленность это плохо. Понимаете, вот скажем, ну что, вот я здесь выступаю, да? Есть во мне страстность? Вот. Мне же нравится, да, что люди слушают. И не нравится, когда кто-то не слушает. Это страстность, да? Я же раздражаюсь внутренне, когда там начинает кто-то пикать, пиликать громко на весь микрофон или бить в барабан. Вот. Это тоже страстность. Я не Серафим Саровский, и будь я Серафим Саровский, поверьте, я бы здесь не сидел. Потому что эти вещи несовместимы. И любой человек, находящийся в публичном пространстве, он так или иначе страстен. Потому что бесстрастие предполагает другую форму взаимодействия с людьми. Это, вы знаете, там уральские леса, землянка там где-то вот. И будете ко мне добираться несколько часов там пешком по бездорожью. Вот, чтобы... А я буду молчать на вас, голову в землю опущу и буду... Потому что с женщинами не общаюсь, нечего делать. Вот, пускай к мужу идут и спрашивают. А?
Смотрите, вот, да, вот зарезал туда, далеко до такого земля. Знаешь, что к нему будут ездить туда.
У Серафима Саровского страстности не было. Когда ему надо было выйти к людям, он вышел к людям. Но после 50 лет пребывания в том или иной степени затвора. Вот, и вышел, был с людьми всего 7 лет. Потому что так велели. Да, был. Но он, для начала он достиг этой самой бесстрастности. Понимаете? То есть вот страстность есть. И вы здесь пришли со страстностью. Но это страстность, которую мы учим, мы ей владеем, а не она нами. Мы ей как-то вот пытаемся вогнать ее в рамки, пытаемся с этим что-то делать, понимая, что да, у нас есть страстность. Мы сейчас пойдем, многие из нас пойдут, там кто-то на исповедь пойдет после всеночного бдения. И как раз в этой самой страстности будем каяться. Но мы не можем как бы выключить жизнь и сказать: так, я пока жить не буду, дождусь, когда буду бесстрастным, тогда начну жить. Так не получится. Мы живем постепенно, побеждая собственную страстность. Влюбленность – это тот самый вариант. Просто я говорю, что в нынешнем случае, в большинстве случаев, влюбленности ее даже нету. Это просто чисто бабочки в животе. Все. Есть вопросы еще? Только не в камеру.
Еще маленький вопрос. Спасибо, отец Константин. Вот вы говорили по поводу того, что человек очень часто, когда он слишком щедро, ну как бы щедро его любят, он этого пугается. Я сама по себе знаю, что я, например, действительно пугаюсь, когда ну, очень много человек начинает для меня делать, и у меня вроде бы как чувств нет. Вот. И меня это действительно очень сильно пугает. Что делать в этом случае второму человеку, который пугается?
Кто пугается?
Да.
Пугаться?
Пугаться,
пугаться. Пугаться – это нормальная реакция человека. Вы не встречались с любовью, вы пугаетесь. Это неплохо. Потом вы овладеваете этим страхом, вы привыкаете к человеку и понимаете, что то, что он вам испытывает, есть не маска, не лицо, не лицемерие, а есть состояние его. Вы начинаете это чувствовать. Но это при том случае, что вы живете все-таки как-то вот какой-то жизнью с Богом и в Боге. Тогда Бог постепенно берет сердце ваше в руки и начинает с ним что-то делать. Если вы молитесь, если вы вместе проводите какие-то там вот проекты, дело совместное, служите кому-то, постепенно ваше сердце оттаивает в действиях и его любви, и благодати Божьей, вы перестаете этого бояться. Нужно просто время. Никаких тут резких движений, как говорит моя матушка, делать не надо.
Нужно искать какой-то
покой. Я не слышу, Кристин.
Нужно искать какой-то покой, я так понимаю.
Покой нам только снится. К сожалению, когда покой будет, да, он будет, но это искомое. Я рассказал историю про счастливую семью, вас тогда не было. Вот, они пребывали в этом покое, но это исключительный случай, в исключительных обстоятельствах, с исключительными людьми. Вот, в обычном ситуации все мы только думаем, когда этот покой наступит. А пока я бы назвал это борьбой за любовь. Мы учимся любить, мы учимся забывать о себе ради того человека, которого любим. И когда мы встречаем такое же действие другого человека, тогда мы вот как бы не вступаем в покой, но как бы прикасаемся немножко к тому состоянию, которое ждет нас в вечности.
А мы можем полюбить человека, который у нас есть?
Конечно. Мы про это говорили, Кристину, в самом начале. Вот только того, кого пошлет Бог. Не бывает так, чтобы мы сами выбрали. Нет, мы, конечно, можем выбрать кого угодно, и тогда и получается страсть, и в итоге несчастье. А взаимность получается тогда, когда мы, наконец, дождались того, кого нам приведет Бог. Или точнее, в вашем варианте, кому вас приведет Бог.
А любовь, она одинаковая?
В совершенстве, да. В совершенстве, да. В совершенстве все любови, они исходят из одного корня, из Бога, который учит нас такими любви. Сначала любить родителей, потом любить жену, потом любить детей. Любить детей труднее всего. Вот самое трудное. Вот постепенно мы восходимся как бы от разной школы любви. Потому что все равно, как бы, вы понимаете, вот родители, они нас любят априори. И мы учимся любить тех, кто безусловно любит нас. Потом мы встречаемся с женой, которая, или с мужем, который любит нас условно. Вот, то есть он хотел бы любить безусловно, но он тоже только этому учится, и поэтому там всякие волнения стихают это самое. А когда мы любим детей, мы сталкиваемся с совершенной свободой, которая нас любить совершенно не обязана. Никак, никаких оснований для того, чтобы нас любить. Она абсолютно становится бескорыстной. Мы ничего от них не ждем.
А вы думаете, что у нас любовь может достигнуть только, допустим, если я живу в Екатеринбурге? Значит, что любить любовь?
Нет.
Не надо ее искать по свету?
Нет, она, поверьте, вы найдете сами. Искать по свету любовь не надо, это точно вариант. По свету можно искать только любовь, которую нашли. Вот Иван Царевич, он нашел любовь, потерял, потом по свету ее искал. В этом смысле можно. Если вы встретили любимого человека, он от вас уехал, то можно за ним пойти на край света, чтобы быть с ним рядом и достичь счастья. Вот я помню, меня с детства вдохновлял сюжет. Но кто раз в мое поколение, возможно, помнит этот момент. Была такая кинопостановка «Два капитана». Не старый фильм, а вот 70-х годов. Сюжет я не буду пересказывать, но там в последней серии этот главный герой становится полярным летчиком и улетает за поляри, и там он любит женщину, но женщина не верит ему, потому что она любит его, но слишком много было там разных недомолвок, не с его стороны, а просто так, тяжелое время они жили, война, там куча всего, и вот она любит его, но вот тот случай, когда она не может преодолеть некоторых своих стереотипов. Кое-что она не знает, кое-что она знает неправильно, и поэтому она его отталкивает. И вот он уезжает за поляри, там просто работает, потому что просто любит. И вот однажды она, когда узнает всю правду, что на самом деле было, как все это было, она приезжает к нему в Заполярье, заходит к нему в квартиру и ложится просто прям в свитере, в этом, я его помню, белый свитер, и ложится в этом свитере к нему на кровать и засыпает. Когда он приходит, он видит, что вот она лежит, такая типичная домашняя обстановка. Вот, то есть она пришла к нему, и вот все свершилось, все получилось. Но для этого ей пришлось не один пуд соли съесть, а ей пришлось на край света приехать, чтобы его там найти. Вот в этом случае, да. Не слышно. Что-то выключили, наверное.
Слышно?
Да.
Вы говорили про заблуждение, какие бывают женщины насчет мужчин. А вот сказали, какие бывают мужчины заблуждения насчет мужчин.
А это надо женщину спросить. В этом весь вся соль. Я знаю, что женщины, как это, они так думают, а мужчины думают об этом иначе. Я уверен, что есть вещи, которые мы думаем так, а вот женщина может сказать, что вовсе это не так. Нет, я не женщина, у меня этого опыта нет.
Мне, кстати, тоже интересен этот вопрос.
Знаете, вчера едем с матушкой в такси, и там песня играет. Я узнаю тебя по голосу, что там еще, по походке, да, и что-то там. Еще вот она точно выражает по образу, по голосу, и что-то там с ароматами полиуса связанное было. Вот это факт. Я говорил уже, то есть это не секрет никого, поскольку я на подсолнухом выступал уже, в Ютубе все это есть. Я узнал, что я свою матушку узнал, когда ей было 10 лет. Понимаете? То есть, конечно, я никаких планов на нее не строил, когда ей было 10 лет, и не знал, но вот
мне было открыто, вот это узнавание человека было, когда я было 10 лет. И бывает и хуже состояние. Родители поняли, он узнал свою жену, с которой прожил всю жизнь, когда она была младенцем. Когда люди ищут Божьей воли, а не своих копыт, вот, тогда Бог открывает. Мне все люди, вот все люди, кто чьи счастливые браки я знаю, они говорили однозначно, что они узнали своих сразу. Это вот, когда вот это, знаете, это вот святые также пишут про Бога. Ведь ощущения Бога тоже разные. Можно же в прелесть впасть. И вот они говорят, что на самом деле, когда ты встречаешься с Богом, ты никогда не сомневаешься в этом. Это настолько переполняет тебя всего, что ошибиться не может. А вот когда это не Бог, тогда ты ошибаешься, потому что это не полнота. Вот, это какое-то мечтательное состояние. Ты думаешь, что встретился с Богом именно потому, что ты на самом деле с Богом не встретился. То есть это вот два чувства, которые перепутать нельзя. Можно любую девушку подумать, что она твоя жена. Но когда ты встречаешь жену, ты не ошибаешься. Ты понимаешь, что это твоя жена и все. Понимаете, раз уж вы так вызов бросаете, вообще-то тут и собрались люди, которые ждут и пытаются это ожидание чем-то закончить. Но вообще-то мне бы хотелось сказать справедливости ради. Что значит ждет? Вот мне, например, я рассказывал в прошлый раз историю. Вот сейчас буквально перед походом сюда написала женщина. Я не знаю даже сколько ей лет. Но женилась она замуж вышла в 40 лет. Вот. Страдает, письмо не посвящено семейной жизни, но другому посвящено. Но вот она буквально ждала. То есть она просто внушила себе, что должна ждать, и она ждала. И в 40 лет она вышла замуж. Вот. На мужа никаких жалоб я не услышал, там другая проблема. Но вот единственное, что там прозвучало, что она именно ждала. То есть она не искала, она просто ждала. Когда все это было. Ну вот дождалась. А мне хотелось бы сказать другое. Понимаете, вот когда девушка сидит и ждет, я не сказал бы, что это хороший вариант. Хороший вариант, когда девушка живет. Живет, понимаете? Она не ищет и не попрошайничает, кто бы был. Обратите на меня внимание, пожалуйста, хоть кто-нибудь, ну, честное слово, ну, что такое-то, а? Вот прям это как это самое, как рекламный товар, это манекен в магазине. Нет, она должна жить. Она должна жить просто потому, что жить. Потому что ей потом это придется делать, независимо от того, с мужем или без мужа. Ей жить-то все равно придется. Это то, что от нее неотъемлемо связано. Понимаете? То есть должно быть любимое дело, любимая профессия, любимая работа, любимые книги, любимая музыка. Ну что-то наполняет ее жизнь, она должна быть наполнена. Вот, но при этом она себя хранит. Хранит, понимаете? Не только в смысле девства, а в смысле вот вообще вот как бы не путаясь со случайными людьми, про которых она знает, что они случайны. Но авось что-нибудь получится. Да я его не люблю, да и он меня не очень, но может любовь появится. Вот когда она себя разменивает, она попадает в ситуацию, когда она будет обманываться очень долго. Если бы она хранила себя и жила, счастье пришло бы быстро. А когда она разменивает, она запутывается, она отравляет тот орган, которым она должна увидеть мужа. Она задуманивает, она как бы замазывает свои глаза грязью. И она не может различить, где он настоящий, потому что она кидалась на каждого, считая, что это настоящий. Зная при этом, что он не настоящий. Она позволяла себе обманываться, поэтому теперь обмануться ей очень легко. Пока девушка живет и хранит, я не верю, что она не будет счастлива. Она очень, ну, в отведенное время, когда положено, Богом когда положено, она встретит и обязательно встретит его, не пройдет мимо, потому что она узнает его буквально сразу. Но для этого надо научиться вот именно не вестись на те предложения, в которых она уверена, что это ерунда. Но почему-то она позволяет себе эти отношения.
Действительно очень важно сохранить чистоту сердечную. Вот я говорю о мужчинах даже. Вот очень часто говорят о том, что девушка должна сохранить себя, должна соблюсти себя. Но вот посмотрите, даже в нашей культуре говорили, если, например, парень не сохранил свою чистоту, то брака, то о нем говорили, он не парень, а мужик. Это было нарицательно. Потому что ей, например, говорили о том, что блудник преступник перед своим родом. Потому что вот когда действительно замыленный взгляд, когда одна, вторая, пятая, третья. Но я потом себе найду чистую, красивую, хорошую, целомудренную. И на ней женюсь. И еще говорили о том, что с одними играет, на других женится. Но чтобы не сыновья, я всегда своим сыновьям говорила, смотрите, будете идти по сердцам, по судьбам девушек, вам Господь потом даст такую, что вы либо станете философом, либо будете вообще искать пятый угол в своем доме, потому что...
По делам.
Да, по делам. Вот это вот, это очень важно. Понимаете, ведь мы же не морализируем, мы не назидаем, мы не говорим, что ай-яй-яй. Просто вот есть некие законы духовные и нравственные, которые говорят о том, что замыленный взгляд, нечистое сердце, не разглядит этот бриллиант, которая ценность, которая давно человеку. И вот интересно ведь, что мне всегда рассказывают, психология слова, и мужчина сама говорит. Люд говорит, нравится, не нравится. В принципе, мы встречаем человека, и нам он нравится. А? Вот. И это много кто хочет понравиться. Но он слово любовь, да, нравится, люб, не люб, нравится, не нравится, это и есть характер. И уже здесь сказано, что, в общем-то, мы говорим и смотрим не на то, что там 90-60 на 90, не на пышную блондинку, там, вот мне нравятся блондинки, там, с длинными ногами, там, ресницами. А нам нравится человек. А он означает, да, и церковно-славянский. Вообще, древний русский. А тут не дело, в крови любой заложено в очень глубокий смысл. Мы можем быть прекрасны, замечательных людей, которые нам нравятся. Мы чистым сердцем должны умудреть вот этого единственного человека, которого послал тебе Господь. Вот в слове все сказано.